Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Московское метро, переживающее сегодня настоящий строительный бум, помогает строить белорусы. Об этом заявляет еженедельник «Союз Беларусь-Россия». Из Белоруссии поставляют стройматериалы и конструкции, возводят объекты. А ОАО «Минск-метропроект» вообще, можно сказать, на переднем рубеже. Придумывает подземные транспортные пути. Белорусские метростроители участвуют в этой работе с 2011 года. Проектировали продление Замоскворецкой линии от станции Красногвардейская до Алма-Атинской, электродепо в Печатниках и Братеево тоже их проекты. Сейчас разрабатывают документацию по Кожуховскому направлению, 7-километровый отрезок с 4 станциями с выходом за Московской кольцевой автодорогой. А зародилось это сотрудничество 40 лет назад еще при строительстве Минского метро. Технико-экономическое обоснование и другую документацию тогда разрабатывали москвичи, специалисты Головного института «Метротранспроект». Потом от него отпочковался Минский филиал, костяк которого составили 10 специалистов из разных мест Советского Союза. Затем штат минских проектировщиков стали пополнять выпускники Белорусского политехнического института, ныне это Белорусский национальный технический университет. Минские проектировщики участвовали в разработке документации для метро Казани, Новосибирска, Омска, Красноярска, проектировали транспортные тоннели на Кавказе. Ну, а сейчас слово нашим белорусским коллегам. Информацию от Елены Швайко.
Здравствуйте, слушатели Радио России. С новостями из Беларуси Елена Швайко. Беларусь и Нижегородская область рассчитывают выйти на уровень товарооборота в 1 миллиард долларов. Такая задача была поставлена по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым. На встрече отмечалось, что Беларусь и Нижегородская область создали, к примеру, солидную базу для производственной кооперации. Например, в российском регионе налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом «Белшины», работают дилеры крупнейших предприятий машиностроения «Гумсельмаша», «МТЗ», «МАЗа» и «МКДОРа». В свою очередь, белорусская сторона активно закупает металлопродукцию, грузовые автомобили и товары химической промышленности. С учетом масштабных планов Нижегородской области по возведению жилья и транспортной инфраструктуры, взаимовыгодным видится и привлечение к реализации этих проектов белорусских специалистов. Беларусь также может обеспечить объекты высококачественными строительными материалами и техникой. Предлагаю небольшие фрагменты со встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с нижегородским губернатором Валерием Шанцевым.
Очень хорошо, кстати, это как ни с какой другой областью и регионом Российской Федерации, мы с вами сотрудничаем планово, целенаправленно, у нас программа выработана, которую мы реализуем, 5-летнюю программу. Наше взаимодействие дает хорошие результаты. Полагаю, что тот опыт, который мы накопили и приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией «Атомстройэкспорт» при строительстве Белорусской АЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов. Считаю, что вот строительство атомной станции сегодня в Беларуси с этой точки зрения будет иметь и для вас, и для России, и для нас существенное значение. Но для нас очень важно, что вы в этот процесс активно включили белорусов. И там работают очень многие наши компании, и до сих пор никто не получил замечания по своему профессионализму. Это значит, что мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы.
Республика Беларусь является сегодня ключевым партнером во внешнеэкономической деятельности Нижегородской области. Я могу сказать, что мы сотрудничаем со 143 странами. Вот по объему товарооборота Республика Беларусь занимает первое место. Никто больше не имеет с нами таких тесных торговых экономических связей. Перед всеми коллегами своими ставлю задачу, которую мы когда-то с вами поставили, что мы должны достичь товарооборота 1 миллиард долларов. Эта задача реальная, выполнимая. И я могу сказать, что когда мы формируем свой рынок, и мы видим, что у нас нет товаров, которые производятся собственным производителем, мы в первую очередь обращаем внимание на Республику Беларусь. По одной простой причине, что убеждены и знаем, что наиболее конкурентоспособные, качественные товары выпускаются в вашей республике.
И в продолжение темы. Беларусь готова поставлять в Нижний Новгород городской транспорт к чемпионату мира по футболу 2018. Об этом уже заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым. Он также предложил губернатору Нижегородской области проекты по совместному производству сельхозтехники.
Сфера наших интересов. Мы хотим там, где это еще возможно, и там, где мы уже участвуем, или увеличить наше участие, поучаствовать в подготовке Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Сфера наших интересов – городской транспорт, автобусный, троллейбусный, трамвайный. Там, где это возможно, мы готовы поучаствовать в строительстве объектов, можно и решение. Мы знаем о ваших перспективах, направлениях развития сельского хозяйства. Мы очень заинтересованы в поставке и в совместном производстве техники сельскохозяйственного машиностроения.
Прошедшая неделя в Беларуси, да думаю, в России, это неделя, когда мы подводим итоги совместной работы по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. В Беларуси повсеместно прошли митинги-реквиемы, приуроченные к Дню Чернобыльской трагедии. Они прошли в Гомеле, Брагине, Хойниках, Наровле, в других населенных пунктах Гомельской области. Я называю именно эту область. В Брагине, к примеру, по традиции митинг-реквием провели возле памятника пожарному Чернобыльской АЭС уроженцу деревни Спиришье Брагинского района Василию Игнатенко. Он в числе первых приступил к тушению пожара на взорвавшемся ночью 26 апреля 1986 года в 4-м энергоблоке станции, в результате чего получил смертельную дозу радиации и умер через несколько недель. На сегодня все мероприятия 4-й по счету совместной белорусско-российской программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы выполнены. По словам председателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии Галины Филиппович, концепция 5-й совместной программы уже разрабатывается. И, безусловно, многое из выполненной 4-й программы войдет уже в следующую, считает союзный парламентарий.
Самое главное достижение этой программы, что все мероприятия, которые были включены, выполнены полностью 100%. И я полагаю, что все те задачи, которые были поставлены перед заказчиками и непосредственно исполнителями, явно добавили опыта и практики в решении сложнейших вопросов народного хозяйства, вовлечение науки в практическое решение вопросов, с которыми сталкиваются наши территории. Ну и, безусловно, самое главное, что все усилия были направлены на то, чтобы создать комфортные, безопасные по мере возможности условия проживания на этих территориях, то есть повысить качество жизни народов наших обоих государств. И комиссия отмечает и ставит задачу дальнейшие этой работы. И самое главное сегодня – это сократить сроки согласования и утверждения новой программы, которая разработана до 2021 года, которую ждут сегодня и местные органы власти, и государственные органы власти, для того, чтобы не остановить всю работу, которая направлена на то, чтобы найти ответы, вопросы, поставленные этой бедой для наших двух государств.
В Бресте на неделе прошло 48-е заседание коллегии пограничного комитета союзного государства. Руководители структурных подразделений и эксперты погранслужб двух стран постоянного комитета союзного государства рассмотрели вопросы двухстороннего взаимодействия в области обмена информацией об обстановке на внешней границе союзного государства. Обсудили также проект концепции программы совершенствования пограничной безопасности союзного государства на период 2017-2021 годов. Хочу отметить, что регулярные встречи пограничников двух стран позволяют вывести на более качественный уровень совместную деятельность по противодействию трансграничной преступности, эффективнее использовать общие возможности по обеспечению пограничной безопасности союзного государства. А сейчас несколько новостей из разряда «Гуманитарное измерение союзной интеграции». И начну вот с такой. Выставка «Якуб Колос и русские писатели» из фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Колоса, который находится в Минске, сейчас в Смоленской универсальной библиотеке имени Твардовского знакомит с жизнью и творчеством белорусского песняра. Кстати, Якуб Колос с раннего детства был очарован произведениями русских литературных корифеев Крылова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова и Гоголя. Ну а чуть позже по несколько раз перечитывал романы Достоевского, каждый раз убеждаясь в гениальности писательского дара Федора Михайловича. Среди произведений белорусского песняра есть стихи, посвященные России, а также переводы русской классики. Творчество самого Колоса также переводилось на русский язык. Мария Комиссарова, Николай Браун, Борис Иринин, Петр Семынин, Евгений Мазальков не только передавали смысл творческого наследия белорусского поэта, но и создавали новые поэтические произведения. Теплые дружеские взаимоотношения поддерживал белорусский поэт со многими российскими литераторами, среди которых Сергей Городецкий, первый переводчик на русский язык поэмы «Новая земля». Дружил с Сергеем Михалковым, Александром Твардовским, Александром Фадеевым, Константином Симоновым, Алексеем Новиковым-Прибоем. Якуб Колос неоднократно бывал в России. Ему пришлось ходить по российским путям-дорогам во время Первой мировой войны. Почти на 4 года, с 1917 по 1921, убежищем для семьи Мицкевичей стала Курская область. Позже Якуб Колос по служебным и творческим делам часто бывал в Москве. Во время Второй мировой войны путь поэта в эвакуацию в солнечный Узбекистан лежал через Подмосковье, Клязьму, где находилось родовое гнездо жены Якуба Колоса Марии Дмитриевны в девичестве Каменской. Беларусь в финале международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна» 2017 будет представлять 13-летний Даниэль Ястремский. Юный белорус прошел несколько отборочных туров, а недавно в Москве состоялись полуфиналы «Новой волны» и «Детской новой волны». Сильнейшие вокалисты представили компетентному жюри свой музыкальный материал. Юный артист является студентом Академии популярной музыки Игоря Крутого в Москве. Это была Елена Швайко с новостями от Первого национального канала Белорусского радио.
Депутаты парламентского собрания России и Беларуси взяли на контроль процесс формирования единого миграционного пространства союзного государства. Это центральный вопрос повестки дня заседания комиссии по законодательству и регламенту, которое прошло в Могилеве. В мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета союзного государства, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Российской Федерации. За ходом заседания следил наш корреспондент Ольга Беляева.
Комиссия парламентского собрания по законодательству и регламенту работает много и скрупулезно. Анализирует действующее национальное законодательство России и Беларуси. Цель – приведение его к единому правовому знаменателю, чтобы граждане двух стран, вне зависимости от того, на территории какого государства находятся, чувствовали себя защищенными. Это касается сфер образования и здравоохранения, экономических отношений и торговых контактов. На последнем заседании в Могилеве рассматривался аспект миграционных отношений и создания единого визового пространства. Что вкладывается в это понятие, я узнала у председателя комиссии парламентского собрания Союза России и Беларуси Артема Турова. Вот идея общего визового пространства. Что вкладывается в это понятие? Какие есть разночтения между, скажем, белорусской стороной и российской? Тем более, что сейчас особое внимание уделяется приведению в соответствии законодательства России, национальных законодательств России и Беларуси.
Чтобы у нас было понятно с точки зрения наличия тех стран, которые предоставляются визы, чтобы это единый перечень и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, и что виза, выданная России, либо белорусской стороной, она действовала независимо в России или в Беларуси. Как это действует сейчас, например, в Шенгене. В зависимости от страны, которая выдает Шенген, человек, едущий по этой визе, может въехать в любую страну этого участников этого договора.
То есть так называемый Шенген на двоих?
Во-первых, я могу сказать, что эта идея не нова, она была заложена в дорожную карту, и сейчас в программе работы наших профильных министерств этот пункт прямо отражен, как к 2020 году разработка единых подходов к единой визе.
не так давно вызвало большие споры намерение Беларуси ввести визы для третьих стран. При этом между Россией и Беларусью пограничных столбов нет. А вот как происходит фильтрация граждан, которые, может быть, иногда и злоупотребляют вот этим открытым пограничным пространством?
Мне слово «фильтрация» не нравится здесь, конечно, это неправильно. Но у нас работают на визных территориях, на основных наших трассах, работают наши пограничные службы, которые выявляют таких лиц. Основной поток туристический, который легальный, который справляется, он идет через пункты международного контроля. Конечно, этих пунктов сейчас не хватает, особенно на центральных таких трассах, как, например, М1, который связывает Москву и Минск. Конечно, здесь пока не будет введен такое понятие, как единая виза, не будет разрешен этот вопрос. Конечно, вот там необходимо создавать пункты международного контроля. То, что сейчас введено, да, оно никак не влияет на передвижение граждан России и Беларуси. Это относится только к гражданам третьих стран.
А вот скажите, что касается мигрантов, миграционных потоков, то есть люди, которые приезжают работать после упразднения Федеральной миграционной службы российской, как-то изменилась ситуация?
Кажется, что МВД этот вопрос держит на достаточно высоком уровне контроля, и та вот реструктуризация, переход, да, полномочий, мне кажется, достаточно все в таком рабочем процессе продолжает двигаться, и каких-то нареканий и обращений, в том числе там от граждан, да, от организаций, по мне лично не поступало.
В марте 2015 года на Высшем Госсовете были подписаны и вступили в силу 3 стратегических документа. О взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию союзного государства, о порядке обмена сведениями о лицах, в отношении которых действуют ограничения на выезд, и изменения в соглашение о равных правах белорусов и россиян, которые дают право находиться на территории союзной страны 90 дней без регистрации. Исполнение норм этих документов российские и белорусские правоохранительные органы контролируют совместно, и акции под условным названием «нелегал» проходят регулярно. Но общее миграционное пространство затрагивает интересы не только белорусов и россиян, но и граждан третьих стран. В Беларуси, рассказала заместитель председателя комиссии парламентского собрания Алла Бадак, на стадии доработки законопроект о работе с беженцами. И очень важно, чтобы в работе национальных парламентов не было расхождений в его содержательной части, считает парламентарий. Члены комиссии отмечали, что проведение их заседаний в Могилеве не случайно. Ведь именно Могилевская область вносит значительный вклад в строительство союзного государства и часто становится площадкой для проведения важных российско-белорусских мероприятий. Только в 2016 году в области состоялись заседания Совета министров союзного государства и Межбанковского валютного совета Центробанка Российской Федерации и Национального банка Республики Беларусь. А также прошел форум «Межрегиональное сотрудничество Брянской и Могилевской областей в сфере молодежной политики в рамках союзного государства». Кроме того, именно в Могилеве с 2003 года осуществляет свою деятельность Белорусско-Российский университет, в котором обучаются более 7 тысяч студентов из Беларуси и России.
Недавно на карте российской столицы появился новый экскурсионный маршрут под названием «Белорусы Москвы». Подготовил и проводит его сотрудник туристического отдела Московского дома национальностей, кандидат исторических наук Александр Некрасов. О своем самобытном проекте он рассказал нашему корреспонденту Дмитрию Нечаенко.
Александр Михайлович, я так понимаю, что это единственная в Москве экскурсия, посвященная белорусам, жившим в нашей столице России. А в каких районах стали селиться белорусы и с какого века в Москве?
Белорусы стали появляться в достаточно ощутимом количестве в Москве в 17 веке. Во время затяжной войны России с Речью Посполитой, с Польшей. И вот, собственно, попадали они сюда, в Москву, и по своей, и не по своей воле, и попадали в плен в городах Речи Посполитой, приезжали по своей воле, ну, искать здесь приложение своему искусству, ремеслу, мастерству. Ну, священники православные приезжали, естественно, к единоверцам, потому что там их притесняли. Воины служить русским государям. И вот они, да, здесь стали селиться в Москве. Несколько районов сложилось, где в основном они селились. И самое главное, это, конечно, Мещанская Слобода, район нынешнего проспекта Мира.
Там, где улица Мещанская?
Совершенно верно. И все эти первые, вторые и так далее Мещанские. И, кстати сказать, белорусы ведь с самого начала несли сюда, в Москву, европейскую культуру. И вот поскольку мы говорим о Мещанске, то интересно, что это, между прочим, первый район в Москве с радиальной планировкой улиц.
По европейскому образцу.
По европейскому образцу. Вот это явно совершенно принесли белорусы. Ну, на Бронной они жили, в Гончарной Слободе, район Таганки. На самом деле у нас в Москве, когда не было таких вот сугубо этнических районов, ну вот то, что сейчас называют этническими гетто. У нас всегда представители разных народов, они жили вперемешку.
И в этом... За исключением, наверное, немецкой слободы при Петре, да?
Да, их туда законодательно селили, просто до поры до времени им, так сказать, нельзя было. А там, где вот речь шла о единоверцах и прочее, там это все было вперемешку, и, в общем-то, в этом на самом деле была и положительная сторона вот этого, вот, так сказать, соседства каждодневного. И...
Был настоящий мультикультурализм.
Абсолютно, абсолютно.
Александр Михайлович, интересно, ваш маршрут, я так понимаю, пешеходный. Да. Ну и где мы делаем первый шаг, и какие самые интересные архитектурные памятники мы увидим, о чем вы расскажете?
Ну, начинается это тоже в таком месте, которое тоже дорого всем славянам, на самом деле, у памятника гренадерам, павшим под Плевной. Метро «Китай-город», русские воины, освобождавшие Болгарию, тоже братские славянские народы. И дальше идем по Моросейке, по Покровке. Ну, Моросейка, собственно, название ведь «Малороссейка» изначально, то есть выходцы из Украины там жили. Но на самом деле там вокруг очень много и мест, которые связаны с Беларусью. Не говоря о том, что в конце Моросейки
сейчас белорусское посольство.
Белорусское посольство в роскошном дворце, который приписывают Баженову. А напротив церковь авторства Казакова.
Как дальше маршрут развивать? Куда идем?
Дальше мы идем уже по переулкам. Вот эти вот направо начинаются переулки. Сарасадский, там дальше потом идут Хохловский, Колпачный. И там есть очень интересные места, которые связаны вот тоже с Беларусью. Ну, во-первых, в конце Старосадского церковь Владимира в Старых Садех, то есть освященная в честь крестителя всей Руси, Древней Руси, которая была... истоком и русского, и украинского, и белорусского народов, то есть здесь это тоже напрямую с нами связано. А дальше сохранились каменные палаты 17 века, которые прямо связаны с людьми, имевшими дело с Беларусью. Ну, вот, скажем, палаты дьяка Емельяна Украинцева. Это известнейший русский дипломат второй половины 17 века. В частности, он принимал участие в переговорах с Речью Посполитой о заключении мира 1686 года, по которому Польша обещала предоставить свободу вероисповедания православным жителям, в том числе белорусам. А русское правительство обязалось за этим следить, защищать их. Ну или, скажем, вот неподалеку там палата Долгоруких, тоже недавно отреставрированные, палата 17 века великолепная, потом достроенная в 18-м. Они одно время принадлежали Кириллу Плектовичу Нарышкину, деду Петра Великого, по матушке, который был командиром стрелецкого полка, который как раз отличился в этой войне с Польшей, в том числе за белорусские земли.
Ну что же, я думаю, наши слушатели заинтересуются этим маршрутом, могут обращаться в ваш Дом национальности на Красных Воротах в Москве, заказывать экскурсии и получать удовольствие такое же, как я получил от беседы с вами.
И в заключение о самых интересных программах телевизионного крыла телерадиовещательной организации Союзного государства рассказывает руководитель пресс-службы телеканала ТРО Оксана Серпак.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я расскажу вам о самых интересных программах телеканала ТРО, которые можно будет посмотреть в ближайшее время. В субботу, 29 апреля, смотрите серию из цикла «Символы эпохи». В программе рассказывается о реалиях советского времени, исторических событиях, явлениях, предметах и настроениях людей, наиболее точно отражающих атмосферу жизни советского человека. Тема общественно-политического ток-шоу «Время Союза» – социальные сети. Всемирная паутина, на удивление, быстро опутала мир и завлекла нас всех в свои сети. Ведущий Игорь Угольников вместе с экспертами попробует разобраться, как современным видеоблогерам удается угадывать настроение публики и распознавать ее ожидания. Занимаются ли они социальными заказами? Какова роль социальных сетей в процессе формирования общественного мнения? Наконец, что полезного и что негативного привносит социальные сети в нашу жизнь. Смотрите программу «Воскресенье» 30 апреля. А я напоминаю, что телеканал ТРО включен в пакеты крупнейших кабельных операторов и доступен во всех сетях. С подробным расписанием наших программ вы можете ознакомиться на сайте tro-союз.com.
Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.